Глава 5. Как завершилось утро мистера Димака? И в самом деле мистер Димак был недоволен всем на свете. Примерно в то время, когда Энн Даттон Свифт и Филипп Спенсер Смит возвращались из «Вороного коня», он звонил по телефону в «Жуй да плюй». Пневматические дрели крохотали, что было мочи. Если бы Димак оторвался от трубки хоть на миг и трезво оценил ситуацию, он сообразил бы, что, говоря по телефону, нет никакой необходимости перекрикивать шум дрелей. Между тем он так неистово орал в аппарат, что «Жуй да плюй» не мог разобрать ни слова. Но мистер Димак считал, что виной всему дрели, которые заглушают его голос, и потому кричал еще громче.
«Я смотрел сегодня утром эскиз. Я говорю, смотрел эскиз сегодня утром. Но я сказал, что он не годится. Не годится для ваших пакетов. Ни к черту. Я говорю, для пакетов. Да о чем я, по-вашему, с вами толкую? Что? Какие ракеты? Рекламные пакеты должны быть нацелены на покупателя. Я говорю, должны быть нацелены на покупателя. Да не ракеты. Стану я звонить вам насчет ракет. Я говорю, с чего вдруг я стану звонить насчет... О, Господи, Боже мой, я позвоню вам позже. Я говорю, позвоню позже.
Он положил трубку и обтер носовым платком взмокший лоб. На столе были сэндвичи и стакан молока. С рассеянным и озабоченным видом мистер Димак отхлебнул из стакана и откусил краешек сэндвича, все еще с недовольным подозрением, поглядывая на большой шкаф у противоположной стены. Он был ничем не примечателен, этот шкаф. Самый обычный конторский шкаф для книг и бумаг, который лучше всего ставить так, чтобы его вообще не было видно. И тем не менее мистеру Димаку чудилось, будто шкаф над ним насмехается.
И тут он заметил крысу. Это была большая, бурая крыса, и вышла она из шкафа, хотя трудно было понять, как именно, ибо дверцы не отворились.
Она отбежала от стены на шаг другой, присела на задние лапки, взглянула на мистера Димака и затем издала странный звук, нечто вроде «хе-хе-хе». Это было уже слишком. В бешенстве Димак вскочил и швырнул в крысу блокнотом, но промахнулся шага на две, на два, не меньше. Крыса снова пропищала свои «хе-хе-хе» и шмыгнула обратно в шкаф.
«Беги!» – закричал мистер Димак в микрофон. «Сюда! Живо!»
Он откусил кусок другого сэндвича, но хлеб показался ему противным, отдающим крысы.
«Беги!» – начал он возмущенно. «В конторе появились крысы!»
«Какие крысы? Канцелярские?» «Да, у нас их две, они наносят ущерб фирме».
«Да не канцелярские, а настоящие! Я только что видел крысу, она выскочила из шкафа!»
«О, мистер Димак, не может быть!»
«Говорят, вам выскочила из шкафа!» — кричал Димак. «Здоровенная, жирная, бурая крыса, наглая, как 100 чертей, стояла вот здесь и смеялась мне в глаза. Я запустил в нее блокнотом и промахнулся, и она опять засмеялась, а потом убирала обратно в шкаф. Ну, что скажете?»
Пегги сокрушенно покачала головой.
«Скажу, что нужно бы вам пойти домой, мистер Димак».
«Домой? При чем здесь мой дом?»
«Здоровье дороже всего, мистер Димак».
«Не спорю, но какое отношение это имеет к крысам?»
«Мне кажется, вам не следует оставаться в конторе и заниматься делами через силу, мистер Димак. Я знаю, какой вы добросовестный, и мы все знаем, но ведь дела – это еще не все в жизни. Разрешите мне вызвать машину и позвонить миссис Димак?»
«Нет, не разрешаю», – сердито сказал Димак. «Подумаешь, увидел крысу».
«Да не в крысе дело», – сказала Пегги, и в голосе ее зазвучали, а в глазах заблестели слезы. «Вы говорили, что видели карлика».
«Ну и что? Да, я видел карлика».
«И вы говорили, что он тоже ушел в шкаф».
«Довольно, Пегги», — заявил Димак, внезапно возносясь на высоту своего служебного положения. «Занимайтесь своим делом, а мне предоставьте заниматься моим».
«Хорошо, мистер Димак».
Она повернулась к двери.
«И скажите, чтоб в следующий раз мне не приносили сэндвичи, которые вкусом напоминают опилки».
Она остановилась на пороге, обернулась и с упреком взглянула на шефа.
«О, мистер Димак, дело не в сандвичах, дело в вас!»
Как только девушка скрылась, он подошел к шкафу и с опаской отворил дверцы. Все было как прежде. Между книгами и папками, тесными рядами выстроившимися на полках, не оставалось даже щели для крыс. Задумчиво осмотрев шкаф, Димак медленно вернулся к своему столу. В одну руку он взял стакан молока, в другую – неначатый сэндвич, повернулся к окну и стал смотреть на улицу. Молодые загорелые бесы с пневматическими дрелями, все такие здоровые и довольные, сгрудившись тесной кучкой, перемигивались и готовились к очередной попытке стереть весь квартал с лица земли. Но тут внимание мистера Димака привлек шум в комнате. Очень красивая девушка, одетая в какой-то средневековый костюм, стояла посреди его кабинета и улыбалась ему весело и выжидательно. У Димака мелькнула мысль, что девушка, возможно, тоже вышла из шкафа, но он поспешно прогнал эту дурацкую догадку.
«Ну, это еще что?» – спросил он не слишком любезно.
«Это я!» – она обворожительно улыбнулась. «Кто вы такой?»
«Поскольку это мой кабинет, надо бы, собственно, мне спрашивать, кто вы такая. Но раз вы новенькая, я вам отвечу. Я мистер Димок, один из директоров фирмы, и хотя бы прекрасно смотритесь, моя дорогая. Вы должны сами понять, что мы не можем разрешить натурщицам в костюмах разгуливать, где им вздумается. А иначе получится фирменный, форменный бедлам».
«Что такое бедлам?»
«Ну, вы понимаете, что я хочу сказать? Что вам здесь не...
Ну что, надо?»
«Я ищу Сэма».
«Чулок прекрасной дамы», – протянул Димок с невыразимым облегчением. «Да, Сэм был здесь, а потом ушел. Но я уже послал за ним Энн Даттон Свифт и Филиппа Спенсер Смита, так что, надо надеяться, он не заставит себя ждать. Как только он вернется, вы будете снова ему позировать».
«Мне кажется, я люблю Сэма», – мечтательно сказала девушка.
«Не вы первая, так что не принимайте это близко к сердцу. Как вас зовут, дорогая?»
«Принцесса Мелисента».
«Ну что ж», — сказал Димок.
«Ничего удивительного. В прошлом году у нас работала внучка русской великой княгини и итальянская контесса. Из вас, аристократ, выходят неплохие натурщицы. Воспитание, наверное».
«Не понимаю, о чем вы?» – начала Мелисента, но тут загрохотали дрели, и она в ужасе зажала уши руками.
«Забыл предупредить вас, дорогая моя», – сказал Димок, когда грохот смолк. «Но это всего-навсего пневматические дрели».
«Зачем вы завели такие ужасные штуки?» – с упреком воскликнула Мелисента. «У нас во всамделишной жизни их нет».
«В какой жизни?»
«Во всамделишной. Вы видели магистра Марлограмма, волшебника?»
«Понятия не имею, кто это».
«Зато я видел большую бурую крысу. Если только я не окончательно спятил, она пищала хи-хи-хи».
«Это и был магистр Марлограмм. Он сказал, что обернется крысой перед тем, как к вам войти».
Димок уставился на девушку и задышал тяжело и шумно.
«Одну минутку, принцесса, извините», — он проговорил в микрофон.
«Пегги, вы мне нужны немедленно!»
Потом снова поднял глаза.
«Когда моя секретарша войдет, скажите ей то, что сейчас сказали мне. Она считает, что мне надо ехать домой и лечь в постель».
«Вы больны?» – спросила Мелисента, подходя ближе и глядя на него с сочувствием. «У вас доброе лицо, но грустное. Может, действительно вам лучше поехать домой и лечь в постель?»
«Ненавижу валяться в постели».
Димок посмотрел на Пегги, которая в этот миг вошла в кабинет.
«Пегги, это принцесса Мелисента. Она позирует Сэму. Ну-ка, принцесса, повторите, Пегги, то, что вы сейчас сказали мне. Насчет этого магистра, как его там?»
«Эллисон», — промолвила Мелисента, широко раскрыв глаза. «Как вы сюда попали?» «Простите, но как вы узнали, что мое второе имя Эллисон?» «А, вы, должно быть, та девушка, о которой мне говорила кузина Одри. Но сюда вы напрасно пришли. Кстати, нос у вас немножко... У вас есть крем-пуф?»
«Крем-пуф?» Пегги достала пудреницу и открыла ее.
«Ах, какая прелесть!» – воскликнула Мелисента в упоении. «Никогда не видела ничего лучшего в самделишной жизни. Мне непременно нужно раздобыть такую же, прежде чем вернется Сэм».
«Я покажу вам, куда ходим мы, девушки», – сказала Пегги, уводя ее. Димок проводил их оторопелым взглядом, а потом принялся вытягивать один за другим ящики стола, пока, наконец, не нашел флягу. Плеснув из нее в стакан с молоком, он стал прихлебывать смесь, все еще бросая подозрительные взгляды на шкаф. Он как раз допил стакан, когда в кабинет плечом к плечу вступили Энн Даттон Свифт и Филипп Спенсер Смит.
«Ну как, нашли Сэма?»
«Нет, Диди», — сказал Фил. «Мы были в Враном коне, это такое заведение по соседству с его домом, и не нашли там никого, кроме полоумной буфетчицы».
Энн фыркнула. Она сказала, что Сэм ушел сквозь стенку.
«Искать какую-то принцессу на каком-то португальском маяке», – подхватил Фил со смехом. Верно, Диди, это ее слова, мы ничего не сочиняем.
Тут пришла Сэмова натурщица, сказал Диммак. В полном параде. Очень миленькая девушка, между прочим. Говорит, что она принцесса.
Зазвонил телефон.
Диммак слушает. Спенсер Смит, да, здесь.
Он протянул Филиппу трубку.
Телевидение. Вот пустобрехи.
Спенсер Смит слушает.
Да.
Что-что она? Ну я же вас предупреждал. Надо приготовить еще одну девушку. Мрачно выслушивая оправдание, летевшее из противоположного конца провода, он вдруг увидел в дверях кабинета Мелисенту и сразу просиял.
Я знаю, знаю, но ведь вы обращаетесь ко мне в последнюю минуту. Ну хорошо. У меня есть кое-что на примете. Пока ничего не меняйте, ребята.
Он положил трубку и посмотрел на Диммака.
Диди, горю со страшной силой. Сос!
Можно я возьму эту самого натурщицу, ладно? Он повернулся к Мелисенте.
Есть классная телеработенка, легенькая, одно удовольствие. Возьметесь, детка?
О чем вы говорите?
Сейчас некогда объяснять, детка. Расскажу по дороге.
А я увижу Сэма.
Вряд ли.
Но вполне возможно, что он вас увидит и услышит. Скорее, лапочка. У порога Мелисента обернулась и сказала Диммаку. Если снова придет волшебник, магистр Мурлограмм, объясните ему, где я. И, пожалуйста, не думайте, будто с ним нельзя разговаривать по-человечески от того, что он обернулся бурой крысой.
Энн посмотрела ей вслед, потом растерянно уставилась на Диммака.
«Диди, что она сказала?»
Диммак отвечал, с трудом подавляя ярость. «Вы что, не можете понять простейшей, совершенно недвусмысленной просьбы, Энн?» Она сказала, что я должен поговорить с магистром Мурлограммом, волшебником, хоть он обернулся бурой крысой. «И не вздумайте со мной спорить!» – закричал он. «Оставим эту тему и точку!»
«Хорошо, хорошо», – сказала Энн. «Но откуда она взялась, эта девушка?»
«Из шкафа!»
И видя, что Энн собирается открыть рот, Диммак закричал.
«Я же сказал, оставим эту тему, сказал или нет?» «Так вот, когда я говорю «оставим», это значит «оставим».
Он поглядел на стол и вдруг заметил что-то новое.
«А это еще кто сделал?»
Он схватил громадный календарь и швырнул его через всю комнату. Календарь упал лицевой стороной вверх. На листке значилось июнь 31-е. В этот миг вошла Пегги.
«Приехала миссис Диммак, чтобы забрать вас домой. И доктор Джарвис сейчас придет осмотреть вас, мистер Диммак».
«Обалдеть можно!» – зазвонил телефон, и мистер Диммак в полнейшем отчаянии схватил трубку. «Кто? Мамин пусик? Слышать больше не хочу о вашем дерьме! Осточертело! Понятно?»
Он с грохотом бросил трубку.
«Диди, Господь с вами!» – закричала Эм в смятении. «Ведь это один из наших лучших заказчиков!»
«Он не в себе, мисс Даттон Свифт», – сказала Пегги.
«Я уверена, что доктор Джарвис...»
«Эх, чтоб тебя!»
Уже на силу сдерживаясь, Диммак забарабанил пальцами по столу.
«Будет когда-нибудь всему этому конец, или...»
«Слышали?»
«Что-то пискнуло», — сказал Энн. «Но, честное слово, Диди, нам придется объяснять маминому пусику...»
«Тихо! Вот, слушайте!»
«Пожалуйста, мистер Диммак, снимите воротничок», — сказала Пегги. «А если бы вы еще туфли сняли и прилегли...»
«Да замолчите вы!»
Диммак побагровел. Поднявшись из-за стола, он озирался, как затравленный бык.
«А ну, загляните в шкаф!» –
произнес писклявый голос.
«Да, я загляну, разрази меня бог!» – заревел Диммак. Он выбежал из-за стола и бесследно исчез в шкафу.
«За ним! Скорее!» – дико вскрикнула Пегги. «Нельзя отпускать его одного в таком состоянии! Быстрей!»
«Итак, мистер Диммак», — важно начал доктор Джарвис, входя в кабинет. «Что это? Что я слышу?»
Но увидел лишь, как Энн Даттон Свифт вслед за Пегги исчезла в шкафу. Он помедлил мгновение, потом величаво двинулся через всю комнату к шкафу и распахнул дверцы. Однако узрел лишь полки до отказа, набитые книгами и папками. И услыхал после минутного замешательства лишь сотрясающий землю хор пневматических дрелей.
Глава 6. Сэм в беде. Вспоминая впоследствии путь от Пика к Плейс до Перадора, Сэм решил, что это было похоже на очень быстрое путешествие и вместе с тем на пробуждение ото сна. По дороге, если только можно назвать, как это было дорогой, он потерял обоих своих спутников, и Мальгрима, и шкипера Планкета, и теперь без особого удушевления взбирался вверх по длинной лестнице какого-то замка. Вдобавок, Сэм любил днем основательно подкрепиться, не сэндвичем и салатиком, как большинство из нас, но чем-нибудь вроде пудинга с мясом и почками и пирога с вареньем. А с тех пор, как он наскоро позавтракал, прошло уже несколько часов, и он сильно проголодался. Нет, разумеется, он всей душой желал найти прелестную принцессу Мелисенту, но это не значило, что он и думать позабыл о ланкаширском рагу, ирландской тушеной баранине с луком, вареной говядине и клетках. Однако ничем таким и не пахло. На верхней площадке лестницы кто-то играл на лютне, и так как Сэм явился без приглашения, он счел своим долгом остановиться и послушать.
«Большое спасибо», — сказал он. «Сыграйте еще что-нибудь, хорошо?»
Музыкант поднялся, улыбнулся и поклонился.
«Простите, минутку», — продолжал Сэм. «Я тут как-то вечером совсем недавно услышал по радио одну вещицу. Вы ее, наверное, знаете. Как это? Ах, да, вот. «Черный рыцарь взял мое сердце в полон».
«Фуй», — сердито скривился музыкант. Он подхватил свою лютню и пошел прочь, не глядя на Сэма.
«Вы сказали «фуй»?» — крикнул Сэм ему вслед. «Я много раз видел это слово в книгах, но никогда его не слыхал».
Оставшись в одиночестве, Сэм решил, что, пожалуй, стоит обследовать башню, в которой он находится, хотя бы для того, чтобы забыть о голоде. Раздвигая изъеденные молью занавеси, он нос к носу столкнулся с очаровательной рыжей дамой в изумрудно-зеленом платье. Ее улыбка была, как разукрашенная цветными лампочками, «добро пожаловать».
«Каково изволит здравствовать, светлый государь мой», — начала она после столь долгих испытаний.
Сэм не ударил в грязь лицом. «Прекрасная госпожа, я гряду урона не понес, но преисполнен изумления».
«Светлый государь мой, коль скоро ищете вы приключения и чтитесь выказать и засвидетельствовать вашу доблесть, должно вам быть готовым преисполниться изумлением многажды». Сэм изнемогал. «Благородная девица, вы глаголите истину. Ваше имя...» «Я леди Нинет». Она присела, пряча улыбку. «И в моем роду много высоких властителей и знатных дам».
«Прекрасная леди Нинет», — сказал Сэм, окончательно потерявшись. «Меня зовут Сэм, а семейство мое зовется Пенти. И род у меня, сказать по правде, не бог весь какой».
«И держать такие речи не бог весть как умеете, верно, Сэм?»
«Стало быть, можно говорить и попросту?»
«Ох, гора с плеч!» «Кстати, леди Нинет, вы были так любезны, что спросили меня, как я себя чувствую. Должен признаться, я голоден, как волк!» «Не сомневаюсь», — сказала Нинет. «Все готово. Пожалуйте сюда. Я и сама проголодалась, Сэм. Я знала, что вы должны скоро прибыть и ждала вас. Разве не мило с моей стороны?»
«Еще бы, леди Нинет! Как раз это я и хотел сказать. Бог ты мой! Какой стол!» Еды было наготовлено человек на 10, хотя предназначалась она, по всей очевидности, только для двоих.
«Боюсь, что ничего особенного вы здесь не найдете. Не было времени заказать», — сказала Нинет небрежно. «Но, может быть, возьмете холодного лебедя или павлина, кусочек вот этого дворца из миндаля в меду, и гусиный паштет должно быть очень недурен».
«Грандиозный завтрак!
Садитесь, Сэм. Налить вам вина? Положите себе гусиного паштета».
Несколько минут Сэм сосредоточенно жевал и глотал, а потом почувствовал, что пришло время задать вопрос другой своей сотрапезнице.
«Кстати, Нинет, в каком мы с вами веке?»
«В каком веке?»
«Ну да, кто вами правит?»
«Великий король Артур, конечно».
«Ах да, Артуровы времена, самые что ни на есть легендарные. Наверное, все это еще в ходу, всякие там рыцари, волшебники, драконы, великаны».
Нинет изумленно на него поглядела. «Ну, разумеется, все как обычно. А вашим мифическим королевством кто правит, Сэм?»
Сэм пустился в объяснение.
номинально королева Елизавета II, а фактически исполкома консервативной лейбористской партии, Конгресс Трейд-юнионов, Федерация британских промышленников, Фабианское общество и Общество молодых консерваторов. Нинет неудержимо расхохоталась и даже пролила вино на жареного лебедя. «Сэм, миленький, остановитесь, довольно. Я ведь понимаю, что все вы это выдумали. А теперь шутки в сторону и давайте поговорим как два добрых заговорщика. Мне ужасно хочется знать, как магистр Мальгрим вас сюда доставил. Он просил, чтобы я приготовилась принять вас, Сэм, и с той поры я его больше не видела».
«Что ж, все это произошло почти молниеносно», — сказал Сэм. «У меня чуть-чуть закружилась голова, но оно и понятно. Как-никак одним махом из вороного коня в Пирадора. А потом я вижу, что Мальгрим куда-то исчез, и вместе с ним один чудак, некий капитан Планкет. Он увязался за нами. Возьми его, да и только. Понятия не имею, куда они делись. Если не считать какого-то малого слютня, который на меня обиделся, вы, леди Нинет, первый человек, с кем я здесь перемолвился словом».
Она покосилась на него изумрудным глазом. «И довольно милый человек, не правда ли, Сэм?»
«Еще бы прелестный!» Он помедлил в нерешительности. «Но там у нас шла речь о принцессе Мелисенте».
«О, Сэм!» В ее голосе звучало разочарование.
«Пожалуйста, простите, я, кажется, сказал что-то не то».
«Вы ведь не сноб, Сэм?»
«Нисколько!» Он виновато улыбнулся. «Но со слов Мальгрима я понял, что девушка, которую я рисовал, принцесса Мелисента, ну и... Вы сами понимаете, Нинет, ее-то я и ищу».
«Значит, она, на ваш взгляд, красивее меня?» — спросила Нинет высокомерно. «Мне кажется...»
«Нет-нет, не будем больше к этому возвращаться. Собственно говоря, я ее толком и не разглядел. Не то что вас. А уж вы-то, спору нет, на редкость соблазнительная девочка. Прошу прощения».
«Не за что. Я слушаю вас с большим удовольствием. Еще вина, Сэм».
Она снова наполнила его чашу. «Спасибо, Нинет», — сказал Сэм, у которого уже зашумело в голове. «Обе вы девушки, что надо. Только разного типа. Но все-таки я хочу найти принцессу Мелисенту».
«Она дура», — сказала Нинет.
«Может, мне как раз дура и нужна».
Сэм улыбнулся ей и отхлебнул изрядный глоток вина. Красного, чуть терпкого, совсем не дурного. «Не болтайте ерунды», — она строго на него посмотрела. «А я умная и совершенно безнравственная».
Сэм не нашелся, что ответить на такого рода признание, и потому промолчал. Молчание продолжалось с полминуты, потом Нинет наклонилась вперед.
«Вы знаете Макбетов?»
«Я знаю про Макбетов», — сказал Сэм.
«У меня есть в Шотландии кузина, которая близко с ними знакома. Всего несколько лет назад Макбеты были ничем, простыми солдафонами, а поглядите-ка на них теперь, и все она. У нее крепкий ум, решимость, энергия».
«Дайте срок», — сказал Сэм зловеще.
«Конечно, Шотландию вы мне подарить не можете. Но и здесь умные и безнравственные женщины умеют снять сливки. Поглядите на фею Моргану, Джиневру, королеву Аркнейскую. Для настоящего заговора годятся только умные женщины и волшебники».
«В нашем мире, — сказал Сэм, — заговоры больше не нужны. Мы без заговоров все в лучшем виде разрушим и развалим. На то у нас есть наука и прогресс. Но объясните мне поподробнее насчет волшебников. Я не совсем понимаю, что тут с ними за история».
«О, история замечательная, — начала Нинет. — У нас их двое. Мальгрим, тот, с которым я заодно, и его старый дядя Марлограм. Марлограм и увел Мелисенту искать вас».
«Тогда зачем я сюда попал?»
«Видите ли, какое дело. Мальгрим ужасно ловкий и в свой черед обставил дядю. Прежде чем бедняжка Мелисента успела вас найти, он притащил вас сюда. Теперь вы здесь, а она там».
«И оба не в том мире, в каком нужно», — возмущенно сказал Сэм. «По-моему, это уж слишком». В этот миг раздался голос Геральда. «Его королевское величество Мелиот, король Перадора, высокий повелитель Бергамора, Марралора и Парлота, властелин Лансингтона, Нижних Мхов и Трех Мостов». Загремели трубы, и вошел, вернее, вбежал король Мелиот.
Его сопровождали престарелый советник, Мальгрим в своем роскошном черно-серебряном, расшитом знаками зодиака наряде и двое солдат. Король выглядел так, будто слишком плотно закусив и выпив слишком много вина, он потом заснул, но выспаться ему не дали, и теперь он ничего толком не соображает и настроен хуже некуда. Рассмотреть его как следует Сэму не удалось.
«Что здесь происходит?» – закричал король.
Он показал на Сэма.
«Это что за тип? Хотя нет, потом расскажите, где наш карлик, вот что главное».
«Здесь, государь», — сказала Нинет. Магистр Мальгрим, волшебник, доставил его назад.
«А, тот самый тип. Мы ему не доверяем».
Теперь король показал на Мальгрима.
«А это что за тип?»
«Я и есть магистр Мальгрим, ваше величество».
«Тут ты пропасть перепутал. Но мы все поставим на место, можете не сомневаться», — рявкнул король.
«Боже, благослови нашего доброго короля Мелиота!» —
воскликнул престарелый советник тонким дребезжащим голоском.
«Гип-гип!»
«Ура!» — дружно подхватили двое солдат.
По всему было видно, что подхватывать им приходится слишком часто.
«Ладно, ладно, хватит!»
Король свирепо глянул на Сэма и показал на него пальцем.
«Ну, так что же это за тип?»
«Он не принадлежит к числу ваших подданных, государь», — сообщил престарелый советник.
«Сами видим», — резко возразил король. «Одет черт знает как, наверное, один из этих лайонесских или камелиардских гладранцев, а? Явился без доклада, верительных грамот не представил, а теперь угощается за наш счет, да ты смотри, как пышно!»
Он впился глазами в стол, потом подошел поближе.
«Этот гусиный паштет припасен для нашего королевского стола! Спрашивается, как он сюда попал?» «Нет, это просто адовое наваждение. Какой-то тип явился неизвестно откуда без верительных грамот. Даже платья пристойного на нем нет, а его накачивают нашим лучшим вином и закармливают нашим лучшим гусиным паштетом. Да кто он такой?»
«Опасный молодой человек, ваше величество», — сказал Мальгрим вкрадчиво. «Он разыскивает принцессу Мелисенту. Это тот человек, которого она видела в моем волшебном зеркале. Сэм».
«Сэм? Да ведь она сказала, что его на самом деле не существует. Мифологический персонаж, сказочный, фольклорный. Так мы поняли. Нет, это, видно, кто-то другой. Как вас зовут?»
«Сэм. Я тот самый тип, о котором она говорила. Мы любим друг друга. Вернее, надеюсь, что она тоже. Я-то, во всяком случае, ее люблю». Это заявление привело короля Мелиота в ярость. «Нагло смотрит нам прямо в лицо. Непристойно одет, набил брюхо нашим лучшим паштетом, а теперь еще толкует нам, что влюбился в нашу единственную дочь. А прах побери, у нас кровь закипает в жилах».
«Может быть, последует какое-нибудь официальное представление со стороны?» —
начал престарелый советник.
«Вздор! Мелисента! Мелисента!» — закричал король.
Ответа не было, и он обратился к Нинет.
«Где она?»
«Ее здесь нет, государь. Она отправилась искать его, Сэма».
«Ах, вот она что! Искать! Ну так сообщите ей от нашего имени, где она может его найти. В самой что ни на есть глубокой нашей темнице. Эй, люди, уведите его. А если попробует бежать, всыпьте ему так, чтобы у него отпала охота бегать».
После короткой схватки двое солдат скрутили и поволокли Сэма. Когда они скрылись, король огляделся по сторонам и сгреб со стола гусиный паштет.
«Погодите, мы вас так взгреем за этот гусиный паштет, что своих не узнаете», — сказал он Нинет. «Слышите, вы о нем не в последний раз, моя милая. Но видите, самый что ни на есть распоследний».
И, отхватив громадный кусок паштета, король выбежал из залы, а за ним, трепеща, поспешил престарелый советник.
«Садитесь и выпейте вина, магистр Мальгрим», — сказала Нинет, улыбаясь волшебнику. «Да чего же мне это нравится? Я хочу сказать, роль заговорщицы. И вы действовали поразительно ловко». «Да, верно. Чистая работа», — кивнул Мальгрим, принимая вино из рук Нинет. «Впрочем, и дядюшку Марлограмма не следует недооценивать. Но пока у меня преимущество, по меньшей мере, в один ход. Сэм здесь, в самой глубокой темнице. Она там».
«Еще в Сэмовом мире? Восхитительно!»
«Да, и очень скоро ее выпустят в эфир».
«Что это такое, магистр Мальгрим?»
«Есть у них такое колдовство. Тоска смертная. Мы с дядей ни за что не поставили бы свое имя под такой нудной бессмыслицей. Думаю, что эфир доставит Мелисенте столько же удовольствия, сколько Сэму темница.
Нинет бросила на него восхищенный взгляд. «Ах, да чего ж вы безнравственный!» Джон Присли. 31 июня. Продолжение. Глава 7. Мелисента в эфире. Бертон Чилорд, ведущий в телевизионной передаче «Дискуссии у вас на экране», не сводил тревожного взгляда со своих часов. «Ну как, все в порядке?» – спросил Филипп Спенсер Смит. «Хотя вполне возможно, что у девушки, которую я привез, язык подвешен не так уж ловко, это я признаю. Зато внешность великолепная, ничего не скажешь».
«Я за нее и не беспокоюсь», – отвечал Чилорд. «Но наш деревенский типаж Джози Хуки до сих пор не явился, а через 10 минут нас выпустят в эфир». Он и прежде запаздывал, и уж, конечно, всегда приходил под мухой. Однако, чтобы прийти совсем в притирку, такого еще не бывало. Будь он неладен, я с самого начала не хотел включать его в передачу, но Руперт и Нэнси настояли. Без деревенского типажа нам, говорят, никак нельзя. Эй, что вам тут нужно?»
Маленький старичок с длинной бородой в холщовом фартуке и с вилами в руках ринулся к ним с такой непонятной стремительностью, что можно было подумать, будто он просто дурачится.
«Не будет вам нынче Джози и Хуки, сударь!» — объявил он, и голос его был исполнен ликующего злорадства.
«За место его стало быть мы. Хе-хе-хе. А звать нас Марлограмм. Мы тоже из деревни, сами видите. Хе-хе-хе».
«Нет, не вижу», — сказал Бертон Чилорд. «В этом наряде вы больше всего похожи на захудалого статиста из гастрольной бригады номер 2, которая давала на днях жену фермера. Да вы на самом деле из деревни или, может, с последних страниц рампы?»
«Сударь ты мой, вот тебе крест!» – завопил Марлограмм. «Сроду из деревни не выезжал, а сейчас готов услужить, коли дозволите».
И он кинулся к принцессе, которая горячо его приветствовала.
«Я человек с тонкой интуицией», – сказал Чилорд мрачно. «И что-то подсказывает мне, Спенсер Смит, старина, что дискуссия на экране сегодня с треском провалится. Миссис Шайни бормочет, как индюшка. Бедняга Тед Гизер путается в длинных словах. Ваша прелестная белокурая молчальница, наверное, рта не раскроет, а теперь еще этот король троллей на нашу голову. Надо бы снять с него фартук и отобрать вилы. Сдается мне, что ему на самом деле года 22, и он только что получил свою первую роль в драматическом театре. Чарли!» – крикнул он. «Мы рассаживаемся по местам».
Миссис Шайни была дородная и глупая дама с большим носом и бюстом. Тед Гиззард был тощий и упрямый субъект, до того поднаторевший в суконном языке речи и докладов, что на обыкновенном английском изъяснялся с трудом. Филипп глядел на, как все четверо занимают свои места по обе стороны от Бертона Чилорта, принцесса рядом с Тедом Гиззардом, а Марлограмм рядом с миссис Шайни, и на душе у него тоже заскребли кошки. Правда, на вид девушка неотразима, но в том, что она до сих пор говорила, особого ума не видно. А этот коротышка Марлограмм, хоть ему уж, наверное, никак не меньше 80, все только подмигивает, трясет головой, хихикает да потирает руки. Этакий жизнерадостный маразматик.
«Добрый день», — сказал Чилворд, улыбаясь миллиону с четвертью домашних хозяек, не считая бесчисленных школьников, больных корью и свинкой. «Приглашаем вас снова принять участие в дискуссии у вас на экране. Справа от меня давняя и популярная участница наших передач миссис Шайни. Как всем вам известно, миссис Шайни – председатель гильдии домашних хозяек и хранительниц домашнего очага. Рядом с нею на месте, обычно принадлежащем Джози и Хуки, который не совсем здоров, мистер Марлограмм, готовый осветить интересующие нас вопросы в сельскохозяйственном аспекте, иначе говоря, с точки зрения деревни. Справа от меня еще один давний и не менее популярный участник наших передач – Тед Гиззард. Тед Гиззард пользуется широкой известностью в трэд-юнионистском движении. Он генеральный секретарь профсоюза клепальщиков-паяльщиков и лудильщиков-точильщиков. А рядом с ним еще одно новое для вас лицо, на редкость приятное добавление к нашей компании. Я думаю, мои слова не вызовут возражений. Принцесса Мелисента, ныне успешно подвязающаяся в Лондоне в качестве натурщицы».
«Нет, я просто ищу Сэма», — решительно объявила Мелисента. «Где он?»
«После скажу, девочка», — ответил Марлограмм.
«Да-да», — поспешил вмешаться Чилорд. Это чрезвычайно интересная проблема, и я надеюсь, мы еще вернемся к ней. А теперь, миссис Шайни, первый вопрос к вам. Одна из постоянных телезрительниц спрашивает, какие новые возможности следовало бы открыть перед женщиной? Пожалуйста, миссис Шайни.
«Я буду говорить как домохозяйка и хранительница домашнего очага», сказала миссис Шайни с неописуемой важностью. «Ибо вам известно, что я возглавляю гильдию домохозяек и хранительниц домашнего очага, самое крупное и самое влиятельное объединение домохозяек и хранительниц домашнего очага в нашей стране. Итак, как домохозяйка и хранительница домашнего очага, я отвечаю, все без изъятия новые возможности должны быть предложены и открыты женщине, и главным образом в ее качествах домохозяйки и хранительницы домашнего очага».
«Прекрасно», — сказал Чилорд. «Большое спасибо, миссис Шайни. А теперь Тед Гиззард».
«Резервируя свое суждение по поводу проблем, не являющихся предметом данной дискуссии», — начал Гиззард чрезвычайно медленно, «я думаю, что мог бы высказаться по этому частному вопросу без всякого предубеждения». «Давай, шуруй!» — закричал Марлограмм. «Без всякого предупреждения, разумеется», — продолжал Гиззард. И в то же время, беря на себя смелость говорить не только от лица клепальщиков, паяльщиков и лудильщиков-точильщиков, но и от имени всего тред-юнионистского движения в целом, в том виде, в каком оно существует на текущий момент. Итак, вот мое мнение. Впрочем, я еще не до конца уверен, выскажу ли я его или нет. Выскажу и да, и нет, принимая в расчет неоспоримый факт, что вместе с обстоятельствами меняется и существо дела».
«Замечательно, благодарю вас, Тед Гиззард. Ну, а каково суждение деревни? Как относиться к этому важному вопросу? Сельское население, мистер Марлограмм».
«Молоко, яички, мед, раз, два, три, четыре, пять, цап, царап, да хватит, похватит, хлеб, подойник, маслобойня, гуси, гуси, га-га-га, загоняй скорей корову, ну-ка выгони быка».
Марлограмм сыпал словами с фантастической быстротой. Лицо его было серьезно и задумчиво.
«В общем, нет, другой раз, да, особенно в апреле и сентябре, но по пятницам избави бог».
«Понятно», — сказал Чилорд, хотя ему, разумеется, ничего не было понятно.
«Принцесса Мелисента, ваша очередь. О каких новых возможностях думаете вы?»
«Я думаю о Сэме», — твердо сказала Мелисента.
«Его только что сунули в темницу», — сказал Марлограмм.
«В темницу?»
«Самую, что ни на есть, глубокую! Но не тревожьтесь, все обойдется».
«Господин ведущий», — начала миссис Шайни. «Надо отметить...»
«Да-да, чрезвычайно интересно», — в полном смятении покивал Чилорд. «А вы хотите сказать, Мелисента, что Сэм даст вам новые возможности?»
«Не смейте называть меня Мелисентой», — оборвала его принцесса. «Вы не входите в круг моих друзей».
«Как домохозяйка», — сказала миссис Шайни, — «и как председательница...»
«Не вмешивайтесь», — резко заявила Мелисента.
«Магистр Марлограмм, вы уверены, что Сэм в темнице?»
«Порядку ведения, господин Чилорд», — возгласил Тед Гиззард. «Насколько я могу судить, стоящий на повестке дня вопрос ни в коей мере не предполагает замены общего частностями и безличного личностями».
«Да, конечно, мы учтем ваше замечание», — поспешил откликнуться Чилорд. «Но теперь...»
«Опять-таки к порядку ведения, мистер Чилорд», — взял слово Марлограмм. «Насколько я могу судить, сексуальная возбудимость несовместима с неограниченными возможностями психического склада, благоприятствующими сложным и обильным словоизлиянием».
«Не уловил вашу мысль», — сказал Гиззард.
«Каковы ваши первые впечатления от Лондона, принцесса Мелисента?» — спросил Чилорд, вытирая пот со лба.
«Если он не в самом делешный», — сказала Мелисента серьезно и убежденно, «и вы все это сами придумали, почему он у вас такой ужасно безобразный и шумный? И почему все люди такие озабоченные, или сердитые, или грустные? Или, может, все это одно наваждение?»
«Простите, как?»
«Наваждение».
«Я 30 лет участвую в тред-юнионистском движении», — сказал Гиззард. «И насколько я могу судить...»
«Ох, да замолчите вы!» Мелисента повернула голову и увидела, что кресло Марлограмма опустело. Большая бурая крыса трусцой бежала по полу.
«Магистр Марлограмм, магистр Марлограмм, куда же вы?»
«Перемолвиться словечком с Сэмом».
«Возьмите меня с собой».
«Потом, моя девочка, будьте в вороном коне около 6».
«Хи-хи-хи!» – отчаянным эхом отозвался Чилорд, почувствовавший не без оснований, что дискуссия вышла из-под его контроля.
Чрезвычайно, чрезвычайно интересно. И мы, конечно, пожелаем им всем удачи, удачи и еще раз удачи.
Разумеется, подтвердил Гиззард.
А теперь следующий вопрос. Наша телезрительница из Сербитона желает знать, не станет ли женщин в ближайшем будущем значительно больше, чем мужчины. Если да, то как именно это случится? Миссис Шайни, прошу вас.
«Говоря как домохозяйка, — сказала миссис Шайни, — а также от имени многих тысяч британских домохозяек, каждый из которых испытывает живое и глубокое чувство ответственности за наше ближайшее будущее, я отвечу, возможно, да, а возможно и нет, но каким именно образом, сказать трудно. Вы согласны со мной, мистер Гиззард?»
«Да, в ограниченном смысле, и нет, в менее ограниченном и гораздо более широком смысле, хотя, заметьте, я бы не хотел высказываться категорически и безапелляционно. Но у нас в трейд-юнионистском движении...»
«По-моему, это глупости», — сказала Мелисента, поднимаясь с места. «Я ухожу. Прощайте».
Пути обратно в контору Филипп Спенсер Смит без передышки втолковывал Мелисенте, что ее поведение во время передачи, по всей видимости, закроет перед Уоллеби, Димаком, Пейли и Туксом двери телестудии на ближайшие 2 года. Но все мысли Мелисенты были заняты Сэмом, брошенным в темницу, и она даже не пыталась сделать вид, будто слушает его. Филипп сказал, что прежде чем сообщить о случившемся Димаку, он переговорит с Энн Даттон-Свифт. Но Энн на месте не было, и где она, никто не знал. Пегги тоже на месте не было, и где она, никто не знал. А в довершение ко всему, Димок ушел, и никто не видел, когда.
«Ну, это уж слишком», — сказал Филипп Мелисенте. «Сперва Сэм».
«Я знаю, где Сэм», — промолвила Мелисента печально. «Он в темнице у нас в Пирадоре. Вы разве не слышали, что говорила та крыса? Это ведь был магистр Марлограм».
«Да, но, видно, мне это не запомнилось», — осторожно сказал Филипп. «Интересно, здесь ли еще доктор Джарвис?»
Но, как выяснилось, доктор Джарвис сперва что-то долго и бессвязно объяснял насчет шкафа, а потом отправился на прием к одному из коллег в психиатрическую клинику.
«Вам придется повести меня в вороного коня», — сказала Мелисента.
«Ради бога», — кивнул Филипп. «Как только там откроют, лапочка.
Но вам незачем ходить так далеко, если вы просто хотите выпить».
«Нет, я не хочу выпить, я хочу к Сэму».
«Но ведь вы сами сказали, что он у вас в темнице, хоть я ума не приложу, как это понимать».
«Если я не пойду в вороного коня и не смогу увидеться с Сэмом в темнице».
«Ах, пропади оно все пропадом! Прекратите вы когда-нибудь или нет!» — закричал Филипп, швыряя эскиз рекламного плаката для маминого пусика в дальний угол комнаты.
Мелисента разрыдалась. Глава 8. Сэм в темнице. Темница и впрямь была самая что ни на есть глубокая. Сперва двое солдат спустили Сэм на обычную глубину, потом отворили какую-то дверь чуть не фут толщиной, столкнули нового узника вниз по осклизлым каменным ступеням и замкнули за ним дверь. Скудный свет проникал через единственное крохотное оконце, пробитое высоко над потолком и совершенно недосягаемое. Это была мерзкая дыра. Здесь стоял тот характерный унылый запах, какой идет от старых журналов, сваленных в кучу где-нибудь на чердаке. Сэм присаживался то на сырой обомшелый камень, то на третью ступеньку снизу лестницы. Из темного угла, обследовать который у него не было ни малейшего желания, доносился звук падающих капель и странные чавкающие звуки, наводившие на мысли о каких-то живых существах. В общем, веселого мало. К сожалению, этот вывод он сделал уже в течение первых 2 минут, а за последующие 1-1.5 никаким новым выводом ему прийти не удалось. Он закусил так плотно и выпил так много, что в любом маломальски пристойном месте наверняка бы заснул, но здесь, в подземелье, было очень уж мокро и пакостно. Поэтому он только зевал и бронился. Наконец, дверь у него над головой открылась, пропустив полоску света. Двое солдат, по-видимому, весьма довольные собою, спустились по лестнице.
«Хлеб!»
– объявил первый солдат, подавая Сэму хлебец.
«Вода!» –
сказал второй, протягивая кувшин.
«Вот на чем тебе придется посидеть, приятель!»
И оба загоготали. Сэм поглядел на них с отвращением. Ничего тут смешного нет.
«Да мы просто шутим, приятель», — сказал первый солдат. «Это твой паёк по темничному уставу. Но мы с Фредом золотые парни. Правда, Фред?»
«Истинная правда, Джек».
«Гляди-ка, что мы для тебя спроворили на кухне, приятель».
Он достал пакет, доверху набитый ломтями говядины и ветчины и горбушками пирога.
«Действуй. Спасибо говорить не обязательно».
«А ну навались, браток», — сказал второй солдат, тот, которого звали Фред. «Нет, спасибо», — ответил Сэм.
«Да ты что?» — удивился Джек. «Такой харч, а он нос воротит».
«Свинья ты неблагодарная», — сказал Фред.
«А мы-то думали, ты все глаза себя от счастья выплачешь, как увидишь эдакую благодать. Правда, Фред?
Ну давай, начинай.
Ой, гляди, какой шикарный кусок ростбифа с кровью».
«Простите, ребята, но я не могу есть».
«Брось ты это, браток», — сказал Фред с укором. «Хуже отчаяния ничего не бывает. А тебе надо беречь силы». «Истинная правда», — кивнул Джек. «Месяц-другой, и ты выйдешь. Вполне может случиться, поверь моему опыту. Так что не стесняйся, глотай-ка все это поживее».
«Да не могу я, ведь я только-только из-за стола целую гору всякой всячины слопал. Вы сами видели, вернее, видели, что осталось. Я понимаю, вы с лучшими намерениями, но посудите сами».
«Что ты, браток? Да ежели б мы умели судить, сейчас бы в суд побежали».
Сверху донесся громкий возглас:
«Дорогу сэру шкиперу, новому капитану королевской стражи!»
Ужасающе воинственная фигура в полном латном уборе, в шлеме с опущенным забралом, с исполинским мечом в руке, лязгая и бряцая, спустилась по ступеням. Двое солдат с величайшим трудом вытянулись по стойке смирно. «Проваливайте», — сказал вновь прибывший.
«А куда провалиться? Глубже некуда, капитан».
Оба солдата оглушительно загоготали.
«Неплохо сказано, правда, Фред?»
«В толк не возьму, как это ты все придумываешь, Джек».
«Вы слышали приказ?» – страшным голосом заревел капитан. «Эй вы, слюнтяи, свиные рыла, курицы, дети, что же мне, отсечь вам уши, открутить носы и скрошить мизинцы на котлеты?»
«Никак нет, капитан!»
И солдаты кинулись вверх по лестнице. Грозный начальник снял шлем, и перед Сэмом предстал Планкет, старый шкибер, замученный жарой и духотой. Он прильнул к кувшину и долго от него не отрывался.
«Адски жарко в этих латах, старик».
«Так это вы новый капитан королевской стражи, Планкет?»
«До поры до времени, старик. Надо было что-то придумать, отвечать сходу. Ну вот я и словчил, как умел. Но это только трамплин».
«Вы лучше посмотрите, до чего же я здорово словчил».
«Все знаю, Сэм, старина. За дочкой приударил, так что ли? Ненадежное дело. Я рассказывал, что со мной было в Бангкоке.
Как-нибудь выдам тебе эту историю со всеми подробностями, да?
Здесь не разгуляешься».
Сэм возмутился до глубины души. «Не разгуляешься? Вы только поглядите на эту дыру».
«Случались переплеты и почище. Однажды у нас было 12 лбов, а каморка меньше этой. В Тетуане было дело. Но ты не беспокойся, я тебя быстро отсюда вытащу. Нынче вечером я ужинаю у короля Мелиота и что-нибудь устрою. Ставлю 10 против одного, что он упьется».
«А я 100 против одного, что и вы упьетесь, шкипер».
«Собственно говоря», — сказал Планкет задумчиво, «я пью беспрерывно с того самого времени, как Эдуард VIII отрекся от престола. Но этого короля я беру на себя. Мы с ним уже друзья, водой не разольешь».
«Ловко вы это устроили, шкипер. Почему он вас не разнес за то, что вы одеты черт знает как?»
«А потому что я успел увести чьи-то латы, старик. Когда мы с ним встретились, он и спрашивает: ты, мол, из Камелота?»
«Да, говорю. Привез сообщение, что конференция отменяется». «Да, говорю».
«Тогда он спрашивает, как там король Артур?» «Ну, статую я видел, вот и отвечаю, что, дескать, король целый, невредим, весь бронзовый, знай себе, смеется. Потом я отрекомендовался капитаном королевской стражи. Для короля Мелиота это была полная неожиданность. А в общем, он неплохой малый, так, по-моему, скряга страшенный. А тебя слышать не может. Ты, говорит, слопал его любимый паштет. Особенно на этой работенке не разживешь, но сам понимаешь, другого выхода нет. Кстати, старик, ты знаешь такого Димака? Он занимается рекламой».
Знаю, это мой хозяин, а что?
Он здесь, старина.
Димок? Он-то как сюда попал?
Толкует про какую-то крысу, про какой-то шкаф.
Ему чертовски повезло, что мы с ним встретились. А то он совсем растерялся. Для рекламного агента не бог весь какой хваткий малый. Я его спрятал у себя в комнате. Наверху раздался шум. Планкет мгновенно вскочил и свирепо заорал на Сэма.
«Знай, проходимец, бесстыжие твои глаза! Ты просидишь здесь столько, сколько будет угодно ему величеству!» «Сэр Шкипер!»
Это был король Мелиот. Он глядел на них сверху.
«Сэр Шкипер!» «Иду, государь, иду!» — отозвался Планкет.
Затем прошептал: «Не вешай носа, старик, скоро я тебя вытащу!» Потом, чтобы услышал король, снова зарычал.
«По делам тебе, негодяй! Иду, государь, иду!»
Примерно с четверть часа после ухода Планкета Сэм чувствовал себя уже не таким несчастным. Потом затхлый мрак темницы снова стал нагонять на него тоску. Поэтому он испытал скорее облегчение, чем страх, когда услышал пронзительные хихиканье в самом темном углу своей тюрьмы, а вслед за тем неожиданно увидел маленького старичка с длинной бородой.
«Ну вот я и здесь, мой мальчик!»
«Это я и сам вижу, но кто вы такой?»
«Магистр Барлаграм, твой волшебник, волшебник принцессы Мелисенты».
«Какая наглость!» — негодующе воскликнул Сэм. «Мой волшебник, да вы поглядите, что со мной сталось! Почему вы дали Мальгриму утащить меня сюда? Так что мы с принцессой разминулись, и что вы сделали с нею?»
«С нею все в порядке, мой милый, об этом можешь не беспокоиться», — сказал Барлаграм, располагаясь поудобнее для дружеской беседы. «А что до Мальгрима, моего племянника? Ловко он сыграл нынче утром, ничего не скажешь. Хе-хе-хе. Прилежный паренек и шустрый, да? Ведь я его сам когда-то учил. Все было бы в порядке, да меня срочно вызвали в Шотландию. Старые мои приятельницы, три ведьмы».
«По делу Макбета, что ли?»
«Кто это проболтался?» — сердито спросил Марлограм.
«Потом расскажу. Но послушайте, мистер Марлограм, вот вы здесь сидите, рассказываете мне, какой ловкий у вас племянник, а к чему все это? Я, конечно, понимаю, семейная гордость, но если вы не можете нам помочь, если чувствуете, что вас обскакали, так прямо и скажите». Старый волшебник бросил на него свирепый взгляд.
«Обскакали? Что за глупости? Не считая Мерлина, он уже вышел в отставку, отсюда и до самых Аркнейских островов нет волшебника лучше меня».
«Ну, тогда должно быть у вас сегодня выходной», — угрюмо сказал Сэм.
«Выходной? Обскакали! Давай, давай, мой милый, еще одно такое слово и выбирайся из этой темницы сам, как сумеешь».
«Мистер Марлограм, я приношу вам свои извинения. Кстати, как вы сюда проникли? Нельзя ли мне выйти тем же путем?»
«Нельзя!» — резко оборвал его Марлограм. «Ни тебе, никому другому, ни причастному к нашей профессии. Ты что думаешь, мои милые, мы даром 20 лет в подмастерьях ходим?»
«Ну ладно, давай наведем ясность в кое-каких вопросах.
Во-первых, принцесса Мелисента. Ах, какой славный лакомый кусочек.
Смените-ка пластинку, прямо наводите ясность и все.
Когда я ушел, она играла в какую-то идиотскую игру, а вокруг нее горели какие-то плошки. Там я ее и оставил, а в 6 у нас назначена встреча в Вороном коне, и я перенесу ее назад. Потерпи немножко. Скоро ты ее увидишь».
«Хорошо. А кто-нибудь из вас может вызволить меня отсюда?»
«Я могу. Собственно говоря, мог бы и сейчас».
«Ну так зачем же дело стало?»
«А затем, что я люблю работать по порядку, а не как придется, мой милый. Ты художник, или, по крайней мере, называешься художником, стало быть, должен меня понять. Я ведь тоже в своем роде художник. Коль скоро я берусь вызволить тебя отсюда, я хочу иметь в руках четкий план и держать в голове 4, а то и 5 ближайших ходов. А Мальгрим, хоть он и ловкий малый, как раз на этом спотыкается. Удачный и быстрый ход или два, вот как нынче утром. На это он мастер, но он импровизатор. И ничего больше, а на импровизации далеко не уедешь. Я люблю составить план, где все предусмотрено заранее».
«И какой же у вас план?»
«А это уж не твоя забота, мой милый».
«Помилосердствуйте!» — вскричал Сэм. «Как же не моя? Да я здесь влип хуже некуда».
«Но ведь ты герой, храбрец, верно?»
«Нет, неверно», — сказал Сэм. «Будь я герой, я бы не служил у Олли, Бедима, Капелли и Тукса. Между прочим, Димок здесь.
Знаю. Димок входит в план.
Что же это все-таки за план?
Я его еще дорабатываю. До скорого, мой мальчик.
И волшебник исчез. Из темного угла донеслось последнее замирающее. Хэтсэм и поворчал немного, настроение у него заметно исправилось. Он медленно набил свою трубку, о которой не вспоминал целое утро, но тут обнаружилось, что у него нет спичек. Сперва он решил было подняться по лестнице, постучать в дверь и попросить кремень и труд, потом сообразил, что это покажется странным. Он попробовал с нежностью и умилением думать о Мелисенте, но убедился, что не в состоянии даже отдаленно припомнить, какова она с виду. Вместо Мелисенты ему отчетливо представлялась дрянная скульпторша по имени Мойя Фезерингерст, которую он много лет терпеть не мог. Девятое. Снова в вороном коне. В баре «Вороной конь» было очень тихо, и толстяк, взяв обычную смесь легкого пива с горьким, сказал об этой буфетчице. Не получив ответа, он повторил:
«Все тихо, спокойно, говорю».
«А я ничего не говорю», — буфетчица зажмурилась и плотно сжала губы.
«Это почему же?»
«После того, что случилось нынче утром, не могу». Она открыла глаза и опасливо поглядела на дальнюю стену. Толстяк довольно долго раздумывал над ее словами, потом, наконец, нашелся.
«А что такое случилось нынче утром?»
«Не надо вопросов», — сказала она, — «тогда и вранья не услышите».
«Что правда, то правда», — согласился толстяк.
Буфетчица долго молчала, потом впилась в него взглядом, и, наконец, ее прорвало. «Мой брат Альберт говорит, он видел такое однажды в парке Финсбери. Электричество и зеркала, говорит, вот и все».
«Что видел?»
«Загадочное исчезновение», — мрачно сказала она.
«Так это оно и было нынче утром?»
«Оно самое.
На этом самом месте». «А кто же исчез?»
«Ах, лучше не спрашивайте».
«Что правда, то правда», — поспешно согласился толстяк.
Он отхлебнул пиво, подумал немного, потом рискнул высказать суждение.
«А погодка-то разгулялась».
«А вы чего ждали?» — сказала буфетчица. «Нет уж, 31 июня иначе и не бывает». Толстяк поглядел на нее с недоверием, но она ответила прямым простодушным взглядом. Тогда он вынул из кармана книжечку с календарем, тревожно заглянул в нее, потом снова с недоверием уставился на буфетчицу. Взгляд ее был все так же чист и простодушен. Они уже готовы были все начать сначала, как вдруг появился Мальгрим в том же самом наряде, что и утром, энергичный и властный. «Свят, свят, свят!» — ахнула буфетчица.
«Добрый вечер, мадам. 12 бокалов бенедиктина с холодным молоком и, пожалуйста, поживее».
«Бенедиктин с холодным молоком? Смесь? 12 бокалов?»
«Вот именно 12, сказал Мальгрим. «Потом, возможно, понадобится еще. Здесь соберется бактериологическая секция нашего медицинского конгресса. Я жду делегатов с минуты на минуту».
«Эй, послушайте», — сказала буфетчица, глядя на него во все глаза. «Ведь это вы приходили сюда нынче утром, выпили целую бутылку мятного ликера, а потом вышли сквозь стену».
«Да, я», — охотно согласился Мальгрим. «Ну и что из этого?»
«Что из этого?» Она бросила на него отчаянный взгляд, тихонько застонала и отошла к другому концу стойки.
«Сдается мне», — сказал толстяк, — «она сегодня что-то не в себе».
«Да и вы тоже, друг мой».
«То есть как?»
«Ну-ка, взгляните на мой палец», — сказал Мальгрим.
Он проговорил это так властно, поднимая палец все выше и выше, что толстяк не посмел ослушаться.
Секунд через 20 толстяк застыл в неподвижности, подняв глаза кверху, бесчувственный, словно восковая фигура. Мальгрим больше не обращал на него никакого внимания и занялся стеной. Он чертил на ней какие-то знаки и бормотал заклинания. Снаружи завыл ветер,
Стена раздвинулась, но за ней, торжествующе хихикая, стоял старый Марлограм.
Что, мой мальчик, не ожидал?
Эффектный трюк, дядюшка, но, как всегда, дешевый, сказал Мальгрим.
Видно, и впрямь пора вам бросать серьезную работу.
Для детских утренников, конечно, еще сойдет.
Вот я тебе покажу детские утренники, наглый щенок,
объявил Марлограм, делая шаг вперед.
Да не вздумай просить помощи у Агизике, у Бултурфзасоса или у кого-нибудь еще из этой компании, потому что сегодня я их всех заключил в магический пентаэдр.
Знаю, сказал Мальгрим презрительно. Не так уж трудно было догадаться, милейший дядюшка. Но и я времени даром не терял. Сразу обратился к Акибеку и Беркаяку. Хотите помериться силами? Нет. Так я и знал, где уж там. Ведь у вас ни настоящей стратегии, ни цельного плана. Теперь-то вы поняли, что у меня преимущество в целый ход?
Нет, мой мальчик.
Ну как же? Если вы вернетесь в Пирадор и оставите меня здесь, я встречусь с принцессой Мелисентой.
И не подумаю, мой мальчик.
Превосходно. В таком случае вы остаетесь здесь, а я возвращаюсь в Пирадор, и опять-таки я в выигрыше. Чистая работа, ничего не скажешь. Помяните мои слова. Брошь Мерлина достанется мне.
И он двинулся к зияющему проему в стене.
«Но тебе не закрыть за собой стену», — сказал Марлограм. «Вот попробуй».
«И пробовать не стану. Пустое дело, все равно я в выигрыше, как ни кинь», — сказал Мальгрим и вышел через стену.
«Похоже на то», — пробормотал старик. «Не глупый малый, хотя слишком самоуверен. Ладно, мы еще посмотрим».
Он стал быстро расхаживать по комнате и, наткнувшись на остолбеневшего толстяка, небрежно отодвинул его точно стул. Тем временем на стойке появился поднос с 12 бокалами. Вслед за тем из-под стойки на четвереньках выползла ошалевшая буфетчица. Она поднялась на ноги и уставилась сперва на Марлограма, потом на толстяка, потом на проем в стене.
«Свят, свят, свят!»
Женщина закрыла глаза, но, вспомнив о своем служебном долге, снова открыла их и поглядела на Марлограма.
«Послушайте, вы можете выпить 12 бокалов бенедиктина с молоком?»
«Нет», — ответил Марлограм. «В рот не беру молока».
«Ну тогда до свиданьица», — чуть слышно сказала буфетчица, потом, спотыкаясь, прошла сквозь стену и унеслась в Пирадор.
Старый волшебник хлопнул толстяка по плечу, приказал ему «проснись», а сам пролез под стойкой и появился по другую ее сторону. Толстяк поглядел на него, потом зажмурился.
«Что-то у меня с глазами неладно», — сказал толстяк. «Послушайте, а куда девалась Куини?»
«Это ты об уфетчице? Завтра утром у нее водят по горло дел на пирадорском турнире, хотя сама она, конечно, об этом еще не подозревает. А твои глаза... Да разве ими что-нибудь увидишь?»
«То есть как это?»
«Да ты уж сколько лет как мертвец», — сказал Марлограм. «Выпьешь чего-нибудь?»
«Легкого с горьким», — уныло ответил толстяк.
«Ты себя губишь! Нет, пинта драконовой крови, вот что пойдет тебе впрок, держи!»
Совсем обалдевший толстяк вдруг увидел у себя в руках большую кружку до краев, наполненную темно-красной жидкостью.
«Да куда мне столько? Небось, опять что-нибудь новенькое для нас припасли. Не забывают они про нас. Интересно, что там?»
«Кто это они?» – сурово спросил Марлограм.
«Ну, сами знаете».
«Ничего я не знаю». «И ты тоже ничего не знаешь. А теперь выпей и оживи. А то куда ни плюнь, одни мертвяки тыкаются повсюду, высматривают, нет ли где свободной могилы».
«Ну что ж, я выпью».
«Давно пора».
«А как хлебнешь драконовой крови, скажешь, какое сегодня число?»
Толстяк отхлебнул большой глоток темно-красной жидкости. Глаза у него полезли на лоб, но он сразу же так и расплылся в блаженной улыбке.
«А ведь вы правы, ей-богу! И Куини тоже, и тот малый художник, что тут был сегодня утром. Сегодня и впрямь 31 июня.
Вот так-то лучше, одобрительно сказал Марлограмм.
Я вам еще не рассказывал, как все это вышло, начал Толстяк.
Нет, не рассказывал. И не расскажешь.
Кто это еще там?
Филипп Спенсер Смит, входя с Мелисентой в бар, все еще хныкал.
Лапочка, вы, конечно, прелесть. И, может быть, вы с Сэмом, как говорится, созданы друг для друга. Но тот факт, то факт. Я из-за вас рассорился с телебоссами, по крайней мере, года на два.
А магистр Марлограмм, мы здесь. Как я рада, вскричала Мелисента. Я хочу скорее вернуться во всамделишную жизнь.
Через минуту отбываем.
«Здесь подают драконовую кровь», — сказал толстяк Филиппу. «Так вот, хлебните глоток, очень рекомендую. Тогда вам все будет трын-трава, даже если телевидение на порог вас больше не пустит». «Эй, шеф, еще две пинты драконовой, пожалуйста!»
Он с восхищением поглядел на Мелисенту.
«Вот каких девочек видишь, когда выпьешь драконовой крови! А если пить только легкое пиво, то вокруг одни мымры... Сами зеленые, бледнющие, волосы будто ваксой намазаны.
Спасибо. Может, выпьете за компанию?
Некогда, сказал Марлограмм. Через 15 секунд отбываю. Да, сказал Филипп неуверенно. Попробовать, что ли? Ваше здоровье.
Всех благ, сказал толстяк.
И они выпили.
Пожалуй, похоже на кровавую Мэри. «Только позабористее», — сказал Филипп, и вдруг вытаращил глаза от изумления. «Ни принцессы Мелисенты, ни Марлограмма, ни проема в стене, как не бывало».
«Что это? Позвольте, как это?»
Озираясь, он промычал еще что-то столь же нечленораздельное, а потом вопросительно взглянул на толстяка.
«А погодка-то разгулялась», — радостно сообщил толстяк.
«Нет, правда. А вы чего ждали?»
«Сами понимаете, 31 июня иначе не бывает!»
Филипп допил драконову кровь. «А ты Герберта Пейли из фирмы Уоллеби Димок Пейли и Тук с часом не знаешь?» — услышал он свой голос.
«Вот уж подонок так подонок, еще почище Тукса, это я тебе как друг говорю. Ну что, старик, может, еще по одной?»